Глава 13. Застава. Вторник, 29 апреля. Время 17:52.
«Но вы разве не видите, как он устал?» – закричала Магда.
Страх ее куда-то исчез, и его место заняли гнев и возмущение.
«Мне плевать, даже если это его последний вздох», – бросил эсэсовский офицер, назвавшийся майором Кемпфером. «Я хочу, чтобы он сейчас же рассказал мне все, что ему известно о замке».
Поездка от Кемпина до перевала была страшнее ночного кошмара. Их бесцеремонно затолкали в кузов грузовика и повезли под охраной двух грубых солдат. Двое других сели в кабину. Профессор узнал в них эсэсовцев и быстро объяснил Магде, где и чем они знамениты. Но даже без его объяснений она сразу почувствовала, насколько ей отвратительны эти люди. Они обращались с ними, как с мусором. Солдаты не говорили по-румынски и вместо этого применяли язык пинков и подталкиваний с помощью стволов и прикладов своих автоматов. Но вскоре Магда заметила в них и еще что-то, кроме привычной жестокости тюремщиков. Какую-то озабоченность. Казалось, они очень рады оказаться подальше от перевала, и им совсем неохота возвращаться назад. Переезд оказался особенно тяжелым для отца. Ему было почти не по силам сидеть на узкой дощатой лавке посреди кузова грузовика, который нещадно трясся, кренился и подпрыгивал, с трудом одолевая дорогу, не предназначенную для такого транспорта. Каждый толчок вызывал нестерпимую боль во всем теле, и Магда беспомощно наблюдала, как он стискивает зубы и вытирает выступающий пот. Наконец, когда машина остановилась на мосту, ожидая, пока козья повозка уступит ей дорогу, Магда помогла отцу приподняться и пересесть в свое кресло. Она не видела, что происходит на дороге, но была уверена, что пока шофер без перерыва сигналит, машина не тронется, и можно попытаться хоть немного облегчить его страдания. Потом ее задачей было удержать кресло-каталку на месте – и при этом не упасть самой и не стукнуться о скамейку или низкий борт кузова. Конвоиры лишь усмехались, наблюдая за ее действиями, и не сделали ни малейшей попытки помочь. И когда они подъехали к замку, Магда была измучена не меньше, чем ее побледневший, задыхающийся от боли отец. Замок. Он изменился. Нет, выглядел он как и прежде, когда они здесь бывали. Но едва машина миновала ворота, как в сумерках Магда сразу же почувствовала какую-то ауру тревоги и страха. Перемена была даже в воздухе, который неприятным холодком ложился ей на шею и плечи. И профессор это тоже заметил. Он приподнял голову и осмотрелся, как бы оценивая обстановку. Солдаты во дворе сновали в какой-то спешке и суете. И их здесь оказалось два сорта – в серых мундирах и в черной форме СС. Двое в сером открыли кузов и жестом приказали спускаться, сразу же начав поторапливать. Магда обратилась к ним по-немецки. Она понимала этот язык и довольно сносно на нем объяснялась.
«Он не может ходить», – кивнула она в сторону отца.
И сейчас это было правдой. Папа находился на грани обморока. Двое в сером без промедления забрались в грузовик и вынесли оттуда отца, кресло и все остальное, но по двору она повезла его уже сама. Следуя за солдатами, Магда чувствовала, как вокруг нее сгущаются тени.
«Здесь что-то случилось», –
прошептала она отцу в самое ухо.
«Ты это чувствуешь?»
Он молча кивнул, и это было его ответом. Магда вкатила кресло в двери первого этажа башни. Два немецких офицера уже ждали их там. Один в сером, другой в черном. Оба стояли возле шаткого стола, стараясь держаться в свете единственной тусклой лампочки под потолком. Наступающий вечер был на редкость холодным и тихим.
«Во-первых»,
– начал профессор на безупречном немецком, в ответ на требование майора Кемпфера немедленно дать ему всю информацию. «Это строение не является замком. Собственно, замок, или главная сторожевая башня, как ее принято называть, была последним внутренним укреплением более крупной крепости и часто тем местом, где жил сам владелец с семьей. А это здание», – он обвел руками вокруг себя, – «просто уникально. Я даже не знаю, как было бы правильнее его назвать. Оно построено с большим старанием и искусством, но предназначено лишь для того, чтобы быть обычным сторожевым постом, и при этом довольно незначительно по размеру. Ни один уважающий себя дворянин не стал бы строить для себя такой дом.
Но, тем не менее, его всегда называли замок. Наверное, просто из-за того, что нет другого, более подходящего слова. И я думаю, что это название ему все же подходит.
«Мне плевать на то, что вы думаете», — рявкнул майор. «Я хочу услышать то, что вы знаете. Историю этого места, легенды, связанные с ним. Все!»
«Нельзя ли отложить до утра?» — вмешалась вдруг Магда. «Мой отец смертельно устал, и ему трудно сейчас даже сосредоточиться. Может быть, когда он немного передохнет?»
«Нет! Мы должны узнать все немедленно!»
Магда перевела взгляд с белокурого офицера на более темного полного капитана по фамилии Ворман, который до сих пор еще ничего не сказал. Она взглянула в его глаза и увидела в них то же самое, что и в глазах остальных немцев, с которыми ей довелось столкнуться с тех пор, как они вышли из поезда. Теперь то, в чем раньше она еще сомневалась, стало совершенно ясным. Эти люди чего-то очень боялись. Офицеры и рядовые, все они одинаково сильно испытывали страх.
«Что вас конкретно интересует?» – спросил отец.
Наконец заговорил капитан Ворман.
«Профессор Куза, мы пробыли здесь всего неделю, и за это время потеряли уже 8 человек». Майор неодобрительно посмотрел на него, но тот продолжал говорить, либо не замечая недовольства эсэсовца, либо просто игнорируя его. «Каждую ночь здесь совершалось по одному убийству, а вчера было перерезано сразу 2 горла». Профессор собрался что-то ответить, и Магда стала молить Бога, чтобы он не сказал ничего такого, что могло бы рассердить этих немцев. Но, кажется, он тоже понимал это. «Я не интересуюсь политикой и не знаю, какая группировка может тут действовать. Так что я вряд ли смогу вам помочь».
«Но мы больше не считаем, что здесь замешаны политические мотивы», — сказал капитан.
«Тогда что же?»
«Кто?» Ответ был для Вормана почти физической мукой.
«Мы теперь даже не уверены, что об этом можно говорить кто».
Наступила долгая пауза, и отец слегка приоткрыл рот. Магда знала, что это можно считать усмешкой, хотя лицо его сейчас больше походило на маску смерти.
«Вы считаете, что здесь действуют сверхъестественные силы?
Итак, убито несколько ваших солдат. Из-за того, что вы не можете обезвредить убийцу и не верите, что вам противостоит румынская партизанская группа, вы решили, что это нечистая сила.
Если вам действительно нужен мой...»
«Молчать, жид!»
— в ярости крикнул эсэсовский офицер и резко шагнул вперед.
«Единственное, почему ты находишься здесь и почему я до сих пор не расстрелял еще ни тебя, ни твою дочь, так это потому, что ты часто бывал здесь. И хорошо знаешь эти места и местные обычаи. Но как долго вам обоим осталось жить, будет зависеть от того, насколько ты окажешься для нас полезным. Но пока ты еще не убедил меня в том, что я не напрасно потратил время, доставляя тебя сюда».
Магда увидела, что подобие улыбки исчезло с отцовского лица, когда он мельком взглянул на нее, а потом снова перевел глаза на майора. Угроза ее жизни достигла своей цели.
«Я сделаю все возможное», — мрачно сказал он.
«Но сперва вы должны подробно рассказать мне обо всем, что здесь произошло. Может быть, мне удастся найти более реалистическое решение».
«Надеюсь, что тебе это удастся. Ради твоего же блага», — процедил эсэсовец.
Капитан Ворман рассказал о том, как 2 солдата разобрали подвальную стену, увидев на ней крест из настоящего золота и серебра, и попали в подземную шахту, которая оказалась тупиком. Потом стена рухнула, провалилась часть пола, и таким образом обнаружился 2-й нижний подвал. Постепенно они в деталях узнали о судьбе рядового Люца и всех последовавших за ним. Затем Ворман поведал о странном холоде и кромешной тьме, которая наступает здесь временами, чему он сам был свидетелем всего 2 ночи назад, и о том, как 2 эсэсовца каким-то образом вошли в комнату майора Кемпфера после того, как им обоим разорвали горло. Рассказ этот сильно напугал Магду, хотя при других обстоятельствах она, возможно, только бы рассмеялась. Но вся атмосфера в замке и мрачные лица военных говорили о том, что это чистая правда. И пока капитан рассказывал, она вдруг вспомнила, что тот самый сон о путешествии на север приснился ей именно в ту ночь, когда был убит первый солдат. Но она не могла сейчас думать об этом. Надо было следить за отцом. Пока он слушал, она наблюдала за его лицом и заметила, что с каждым новым событием, с каждым описанием новой смерти, его усталость на глазах исчезает. И когда капитан Ворман закончил, отец преобразился из старого немощного калеки в настоящего профессора Теодора Кузу, в блестящего специалиста, перед которым стоит серьезная задача в его области. Он ответил не сразу, но, помолчав с минуту, наконец произнес. «Насколько мне известно, раньше в замке не было ни одного убийства. Но раньше здесь никогда не останавливалась и иностранная армия. Конечно, я мог бы приписать все это вылазкам патриотов». Это слово он подчеркнул особо. «Румынских партизан. Если бы не события двух последних ночей». Пока мне трудно дать разумное объяснение тому, отчего на время гаснут исправные лампы, и почему два солдата смогли ожить после того, как были полностью обескровлены. И боюсь, что ответ на вашу загадку придется искать за пределами обычного.
«Ну вот потому-то ты и здесь, еврей», — проворчал майор.
«Самое простое решение — покинуть замок».
«Исключено», — отрезал эсэсовец.
Профессор задумался. «Должен вам сказать, господа, что я не верю в вампиров». Магда перехватила его многозначительный взгляд. Она знала, что это не совсем так. «По крайней мере, больше не верю. Ни в оборотней, ни в привидения. Но я всегда чувствовал, что в замке скрыто нечто таинственное. И эта тайна давно уже не дает мне покоя. Ведь совершенно очевидно, что мы имеем дело с сооружением очень редкой и необычной архитектуры. Однако нигде не указывается, кто именно его выстроил. Замок поддерживается в идеальном порядке и чистоте, но никто не претендует на него как владелец. Нигде нет никаких записей о том, кто владел им ранее. Я пытался выяснить это много лет, но безуспешно. Мы как раз работаем над этим вопросом», – перебил майор Кемпфер. «Наверное, вы захотите связаться со Средиземноморским банком в Цюрихе. Не тратьте понапрасну времени, я там уже был. Деньги берут из процентов со счета, который открыли еще в прошлом веке. И со дня основания банка все расходы на замок покрываются этими процентами. А до этого, как мне думается, деньги шли с другого счета, в другом банке или, может быть, даже из другой страны. А регистрационные журналы владельца гостиницы, естественно, велись далеко не лучшим образом. Но в данном случае даже они ничем не смогли бы помочь. Дело в том, что нет никакой явной связи между частными лицами, открывающими такие счета, и самими деньгами, которые лежат в банке и исправно нагуливают проценты». Кемпфер с досадой стукнул кулаком по столу.
«Проклятие! Тогда какой от тебя здесь толк, старик?»
«Я все, что у вас есть, господин майор. Но дайте мне закончить. 3 года назад я обращался к румынскому правительству, тогда еще был король Карл, с просьбой объявить замок государственной собственностью и национальным памятником. Я обнародовал соответствующую петицию и надеялся, что мои действия привлекут внимание владельца и заставят его заявить о своих правах, если он еще жив. Но ничего подобного не произошло, а в прошении мне было отказано. Ведь Дину считается очень диким, отдаленным и малодоступным районом. К тому же, поскольку никакие исторические события с этим замком не связаны, то по официальным законам он не может считаться памятником. И, наконец, последнее и самое главное. Национализация привела бы к тому, что на содержание замка пришлось бы выделить средства из государственного бюджета. А зачем же их тратить, если на это прекрасно идут чьи-то частные деньги? Против таких аргументов я не смог возражать. И поэтому, господа, мне пришлось закончить мою борьбу. К тому же пошатнувшееся здоровье вынудило меня переехать на постоянное место жительства в Бухарест. И я должен был удовольствоваться тем, что изучил все документы, связанные с этим местом. И теперь знаю о нем больше, чем кто-либо другой. То есть почти ничего». Магда сердилась на отца за то, что он все время повторял слово «я». Большую часть работы проделала для него именно она, и поэтому знала о замке ничуть не меньше. Но она промолчала. Она не смела противоречить отцу. Во всяком случае, в присутствии посторонних. «А это что такое?» – спросил капитан Ворман, указывая на пеструю кипу свитков и книг в кожаных переплетах, лежащую на полу в углу комнаты.
«Книги?»
Профессор удивленно поднял брови. «Мы начали разбирать стены», – объяснил майор Кемпфер. «И скоро той твари, за которой мы охотимся, просто некуда будет спрятаться. Мы разберем этот замок до основания и выставим камни на солнце. И тогда куда она денется?» Профессор пожал плечами.
«Неплохая идея, если при этом вы не выпустите на свет ничего похуже».
Магда заметила, как отец будто бы невзначай повернул голову в сторону книг, но на секунду задержал взгляд на испуганном лице Кемпфера. Такая возможность даже не приходила майору в голову.
«Но где вы нашли столько книг?»
«Насколько мне известно, в замке никогда не было библиотеки, а местные крестьяне не могут прочитать даже собственного имени. В замурованной нише одной из стен, когда стали разбирать заднюю секцию», — сказал капитан. Наконец профессор вспомнил о дочери. «Пойди, посмотри, что там». Магда прошла в угол и опустилась на колени, благодаря Бога за представившуюся возможность пошевелиться. Отцовская инвалидная коляска была в комнате единственным местом для сидения, а стула ей никто не предложил.